Добро пожаловать в медиаслужение Московской Библейской Церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас.
Повесть Николая Васильевича Гоголя «Нос» во многом обогнала свое время. Мне до сих пор не совсем понятна логика, почему столь фантасмагоричное произведение включили в школьную программу и почему нужно было писать сочинение по этой повести, потому что повесть действительно очень странная. Она воспринимается очень странно. Странно, а если вдруг вы не читали повесть Гоголя, если вдруг вы не проходили ее в школе, 25 марта 1836 года цирюльник Иван Николаевич во время завтрака обнаруживает в хлебе нос коллежского асессора Ковалева. Дальше он делает то, что вполне логично для любого человека, который обнаруживает в своем хлебе нос своего клиента. Он выбрасывает его в воду. Соответственно, коллежский асессор Ковалев просыпается утром и видит, что у него нет носа. Нос нужен ему не столько для того, чтобы дышать, нос нужен ему для того, чтобы не потерять лицо в обществе. Поэтому он сокрушается из-за того, что у него нет носа, и всячески его и ищет. Тем временем нос совершает головокружительную карьеру. Он просто продвигается вверх по службе. Он появляется в образе статского советника со шпагой. И Ковалев не может понять, как это его нос перепрыгнул его на целых два ранга в обществе. Нос ведет своего рода богемный образ жизни. Ковалев же тем временем обращается к обер-полицмейстеру, просит его, чтобы помочь. И вот в чем пьеса очень современная. Если вы когда-нибудь обращались в полицию, вы понимаете, насколько сложно получить от полиции хоть сколько-то внятный ответ, даже в том случае, когда вы потеряли собственный нос. Он не получает ответа до тех пор, пока однажды не раздается стук в дверь, не приходит к нему домой, не приводит его нос, который был арестован по пути в Ригу с фальшивым паспортом, и не пытаются этот нос вернуть дальше Ковалеву. Потрясающая повесть. У кого-нибудь еще возникают впечатления о том, что Гоголь, скорее всего, писал ее под какими-то психотропными средствами? Очень современная повесть в этом отношении, очень современная повесть в этом смысле. Но есть одна вещь, очень важная вещь. Эта повесть исследует, что делает нас личностью. Она исследует, кто именно мы такие по себе, что именно мы из себя представляем и что именно представляет из себя личность. И в этом смысле повесть очень-очень современная. Она поднимает вопросы, которые являются насущными, животрепещущими вопросами сегодня, потому что мы теряем не просто свой нос, мы теряем себя, мы теряем восприятие себя. Мы теряем восприятие себя до такой степени, что мы не можем уже ответить на самые простые, на самые базовые вопросы. В продвинутом, прогрессивном, западном мире очень сложно ответить на вопрос, кто такая женщина и кто такой мужчина. Карл Труман начинает свое фундаментальное исследование современного восприятия личности с очень интересного вопроса. В своей книге «Взлет и триумф современного восприятия себя» он пишет: «Эта книга начиналась с того, что мне стало интересно, а как мы оказались в мире, где фраза „я женщина, заточенная в теле мужчины“ начала восприниматься как внятная и наполненная определенным смыслом». Продолжая дальше, он пишет, что, говорит, мой дедушка умер 30 лет назад. Если бы мой дедушка когда-либо услышал фразу «я женщина, заточенная в теле мужчины», он бы воспринял ее исключительно как шутку. Мы же воспринимаем эту фразу сегодня совершенно всерьез и ведем дискуссии. Видите, потеря носа не кажется столь фантастичной в мире, где мы потеряли себя, потеряли свой пол, потеряли свою принадлежность и никак не можем себя найти. В бюллетенях, которые вы получили при входе, запишите себе, пожалуйста, ваш ответ на вопрос. Если бы вас спросили назвать три самых важных факта о себе, что бы вы сказали? Что, по вашему мнению, нужно другим людям знать прежде всего о вас, чтобы им было просто с вами дружить? Какие три факта о себе вы бы назвали людям? Что им нужно знать для того, чтобы они могли выстроить с вами отношениями? Отношения, что определяет вас? Что или кто определяет вас? Ковалев понимал, что потеря носа является чем-то ненормальным. Мы же сегодня теряем себя целиком и полностью, и даже не замечаем этого. Мы живем в век, когда одновременно чрезмерно важно понять, кто ты есть на самом деле, чтобы ты мог быть верен самому себе. Но, с другой стороны, никогда еще в истории человечества нам не было сложнее понять, кто мы есть на самом деле. Понять и принять себя. И здесь нам на помощь приходит христианство. Здесь нам на помощь приходит Евангелие для того, чтобы понять, что мы на самом деле лишь в вере Христа. Лишь в вере Христа я обретаю истинного себя. Лишь в вере Христа я обретаю истинного себя. Почтение Господа и снова Его. Давайте встанем сейчас для того, чтобы прочитать отрывок из Евангелия от Луки, 10 глава, стихи 17 по 24. 70 учеников возвратились к Иисусу радостные. «Господи, — говорили они, — даже демоны подчиняются нам, когда мы приказываем им Твоим именем». Иисус ответил: «Я видел, как сатана упал с неба, словно молния. Вот, я дал вам власть наступать без вреда для вас на змей и скорпионов и преодолевать всю силу врага. Но радуйтесь не тому, что духи вам подчиняются, а тому, что ваши имена записаны на небесах». Тут Иисус возликовал в Святом Духе и сказал: «Я славлю Тебя, Отец, Господь, неба и земли, за то, что Ты, утаив от мудрецов и ученых, открыл это младенцам». «Да, Отец, это было угодно Тебе. Отец верил все мне. Никто не знает, кто есть Сын, кроме Отца, и никто не знает, кто есть Отец, кроме Сына и того, кого Сын избирает, чтобы открыть Ему Отца». Потом Он повернулся к Своим ученикам и сказал: «Так, чтобы слышали только они, блаженны глаза, видящие то, что вы видите. Я говорю вам, что много пророков и царей хотели увидеть то, что вы видите, но не увидели. Хотели услышать то, что вы слышите, но не услышали». Это Слово Божие. Будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе. Мы просим Тебя, помоги нам сегодня найти себя в Тебе. Помоги нам понять, кто мы в Тебе, принять это и жить с радостью и счастьем, основываясь на этом. Во имя Твое Святое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Есть два восприятия себя. Есть традиционное восприятие себя, когда мы смотрим снаружи внутрь. Когда мы опираемся на то, что мир говорит нам о том, кто мы есть, о том, кем мы являемся. Когда мы определяем себя в контексте вот этих внешних связей, и потом мы изнутри подстраиваемся под эти внешние связи. Мы изнутри подстраиваемся под эту внешнюю реальность. Это традиционное восприятие мира. Есть современное восприятие мира. Современное восприятие себя как личности в мире. Это восприятие идет изнутри наружу. Сперва я должен постичь, кто я такой. Сперва я должен понять, кто я такой. Сперва я должен определить для себя, чего именно я хочу больше всего в жизни. А потом я должен подстроить окружающий мир под мое внутреннее восприятие себя. Традиционное восприятие идет снаружи внутрь. Современное восприятие себя, которое распространяется все больше и больше, идет изнаружи. Изнутри идет наружу. Во многом сегодняшние культурные войны, во многом сегодняшнее противостояние основано именно на этом. На разном понимании себя, на разном понимании личности и разном понимании того, как эта личность должна встраиваться в общество. Как мы дошли до жизни такой? Я постараюсь очень коротко ответить на вопрос, как мы дошли до жизни такой. В 18 веке, в конце 18 века, Жан-Жак Руссо публикует скандальное произведение, которое называется «Исповедь». В этом произведении он рассказывает о своей жизни. В этом произведении он рассказывает о своей жизни со всей прямотой, на какую он был способен. Он говорит об этом во всей, дословно его слова, во всей правде природы. Рассказывает, например, о том, что его сексуальное созревание началось с того, что однажды его нянечка отшлепала по попе. Рассказывает про домогание монахов в католическом монастыре, когда он учился. Рассказывает про свои связи с проститутками, рассказывает про свои связи с любовницей, рассказывает обо всей своей жизни, вот всю подноготную, всю черноту Руссо выносит наружу. И основной тезис его исповеди заключается в том, что человек в глубине своей души, внутри своей души человек очень хороший, очень хороший. Проблема не в человеке. Проблема в нянечке, которая его шлепает. Проблема в обществе, которое его подавляет. По своей природе человек потрясающий. Внутри человек замечательный, а вот общество, общество его испортило. Окружающее общество его испортило и сделало из него такого плохого человека, каким он стал. 18 век, Жан-Жак Руссо. Дальше, через буквально 50 лет, появляется эпоха романтизма, когда вот эти идеи Руссо становятся все более и более популярными в прозе, в поэзии, когда появляется вот этот образ непонятого художника, непонятого поэта, который в глубине своей души поэт, а общество на него давит, общество его не понимает, и он должен каким-то образом вот раскрыть себя, романтический такой образ загадочного юноши. Образ этот становится все более и более популярным. А дальше на сцену в XIX веке появляются три мыслителя, которые, кажется, не связаны друг с другом. Маркс, Дарвин, Ницше. Маркс говорит о том, что подавляется не просто человек, подавляется целый класс людей. И он говорит о том, что бороться за свои права нужно революцией, политическими методами. Он говорит о противостоянии буржуа, капиталистов и, соответственно, пролетариев, угнетаемого класса. Класса, который подавляется, но который сам по себе очень хороший. Ницше, который представляет философию убер сверхчеловека, убер-минш по-немецки, то есть человека, который должен раскрыть свой потенциал, и которому никак не дают раскрыть свой потенциал, как раз вот мораль, нравственность общества, которые его подавляют. Дарвин, который представляет теорию эволюции. Теорию эволюции, где человек постепенно эволюционирует, постепенно развивается, и теория, которая показывает связь человека с природой. И если только мы могли бы вернуться к природе, мы бы нашли себя. А дальше появляется Фрейд. Фрейд, который добавляет во все это секс. Он сексуализирует все это. И появляется вот это новое течение, с которым мы и имеем дело сегодня. Течение, когда ты должен найти себя, определить себя прежде всего в сексуальных терминах, прежде всего в сексуальном плане, понять, кто ты есть, а дальше жить этой правдой, жить тем, кем ты являешься на самом деле. И движение это становится все более и более и более политизированным. Оно становится политизированным. Это движение, которое приводит нас к тому, что социолог Роберт Белла и философ Чарльз Тейлор называют экспрессивный индивидуализм. Чарльз Тейлор, в частности, пишет: если мы перейдем от этих внешних факторов, последовавшим за ними самоистолкованием, то увидим равномерное распространение того, что я назвал культурой подлинности, согласно которому каждая из нас имеет свой собственный способ реализации себя как человека, и важно найти этот способ и противопоставить его конформизму. На самом деле Тейлор пишет еще очень много о том, что важно не только найти себя, но важно также в этой культуре потребления найти свой бренд, для того, чтобы этот бренд был популярным, для того, чтобы показывать его всем остальным, потому что только тогда, когда ты приверженец вот этого бренда, тогда ты становишься на самом деле самим собой. Но все это приводит, другими словами, к тому, что ты должен быть верен самому себе. Ты должен быть верен самому себе. И это фраза, которую мы слышим постоянно. Ты должен быть верен самому себе. Эта фраза становится основой вот этого самовыражения. Эта фраза становится основой всего того, что мы видим с вами сегодня, того, что общество навязывает нам в современном понимании. И если вам кажется, что все это где-то там, если вам кажется, что все это не коснется нас, если вам кажется, что все это не имеет отношения к нам, вы ошибаетесь. Песня 1997 года, наверное, самая популярная песня группы «Машина времени», в которой Андрей Макаревич, автор слов этой песни, поет. «Один мой друг, он стоил двух. Он ждать не привык, был каждый день последним из дней. Он пробовал на прочность этот мир каждый миг. Мир оказался прочней, но что же? Спи спокойно, позабытый кумир. Ты брал свои вершины не раз, ты не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас, однажды он прогнется под нас». Это песня, которая как раз говорит об этом экспрессивном индивидуализме, о том, что мы должны быть верны самим себе, а мир прогнется под нас. Мы прогнем под себя этот мир изнутри, наружу. Мы заставим этот мир играть и жить по нашим правилам. С чего мы начали в прошлый раз? Проверяя нашу веру на прочность, мы увидели с вами, что лишь вера в Христа достаточно разумна и крепка. И с практической точки зрения это означает, что доверие Богу намного сильнее, намного сложнее, намного смелее, намного смиреннее, чем мы привыкли думать. Всем нам следует задаваться вопросом, проверять на прочность свои убеждения. Нам следует спрашивать себя, может ли кто-то быть действительно последовательным в том, во что я верю? Является ли моя система ценностей реальной и практичной? И когда мы говорим с вами о поиске личности, проблема современной модели поиска личности не подходит. Она не подходит прежде всего, потому что можете себе записать, она непоследовательна в своих убеждениях. А подобный подход непоследователен в своих убеждениях. Почему? Потому что в нашем сердце постоянно живут конфликтующие желания. Речь идет не только о том, что я хочу одновременно мороженое и похудеть, я также хочу позаботиться о моей семье, но при этом я хочу сделать карьеру, я хочу, чтобы мои дети выросли с отцом, но при этом я хочу заработать много денег, и не получается примирить эти две вещи. Это два желания, которые живут в моем сердце, и современная модель не говорит о том, какому именно из этих желаний я должен быть верен. Она не помогает мне в этом. В этом отношении она непоследовательна. Она нереальна в своих ожиданиях. Мы должны понять, кто мы есть на самом деле, погрузившись в себя, отстранившись от всех остальных голосов, за исключением того голоса, который говорит нам о том, что мы должны погрузиться в себя. Ну, то есть модель говорит, что ты должен найти себя, не слушая никого, кроме того, кто говорит тебе «найди себя». Это нереальный подход. Мы живем в обществе, люди влияют на нас. Мы не можем просто отстраниться от всего этого и погрузиться в себя. Не связано в отношениях. Индивидуализм не может не приводить к тому, что мы видим вокруг нас. Связи рушатся. Нашим детям намного сложнее найти друзей и подружиться, чем это было нам. А нам намного сложнее сохранить дружеские отношения, чем это было в жизни наших родителей. Связи внутри общества из-за подобного индивидуалистского подхода начинают разрушаться. И, наконец, последнее. Этот подход просто невыносим, он сокрушает. Потому что ожидания настолько тяжелые. Ты должен понять, кто ты. Ты должен найти себя. Ты должен использовать то, что ты нашел внутри своего сердца для того, чтобы сделать потрясающую карьеру. А вместе с этой потрясающей карьерой, которая приведет тебя к тому, что ты разбогатеешь к 30 годам, ты также должен родить 5 детей и, кроме всего этого, основать приют по заботе о брошенных животных. И все это нужно сделать к 30 годам. И более того, ты должен быть обожаем в социальных сетях. У тебя должно быть не просто огромное количество последователей в социальных сетях, но все они должны обожать тебя, а этого не бывает. И поэтому сегодня у нас эпидемия. Эпидемия нервозов. Эпидемия клинической депрессии. Потому что людям очень сложно жить с этими ожиданиями, которые навязывает общество. Людям очень сложно жить в этой модели. И речь идет не о том, что я буду говорить о том, что нам нужно вернуться к традиционной модели, потому что кроме традиционной модели и современной модели есть третья модель, есть еще один подход, о котором мы и будем говорить сегодня. В 1986 году Илья Кормильцев вот в этой песне, которая стала потом хитом группы Nautilus Pompilius, поет о последствиях, который испытывает человек в тоталитарном обществе, последствиях жизни в тоталитарном обществе. И он описывает как раз вот этот поздний Советский Союз и чувства, которые испытывает человек в позднем Советском Союзе. Ему было невдомек, насколько его слова пророческие. Потому что эти же слова сегодня можно сказать о жизни любого человека, который пытается думать, который пытается анализировать информацию в современном мире, в мире экспрессивного индивидуализма. Здесь суставы вялы, а пространство огромное. Здесь составы смяли, чтобы сделать колонны. Одни слова для кухонь, другие для улиц. Здесь брошены орлы ради бройлерных куриц. И я держу равнение, даже целуясь. И я держу равнение, даже целуясь на то, что стало новой линией партии в экспрессивном индивидуализме. Лишь в вере Христа я обретаю истинного себя, потому что лишь в Иисусе Христе моя идентичность познается, а не подавляется. Можете себе записать. Лишь в Иисусе Христе моя идентичность познается, а не подавляется. Лишь во Христе она постигается, а не выдумывается. Лишь во Христе она преображается, а не подстраивается. И лишь во Христе она принимается, а не достигается. Лишь во Христе моя сущность, мое восприятие себя принимается, а не достигается каким-то образом. 70 учеников возвратились к Иисусу радостные. «Господи, — говорили они, — даже демоны подчиняются нам, когда мы приказываем им Твоим именем». Иисус ответил: «Я видел, как сатана упал с неба, словно молния. Вот, я дал вам власть наступать без вреда для вас на змей и скорпионов и преодолевать всю силу врага. Но радуйтесь не тому, что духи вам подчиняются, а тому, что ваши имена записаны на небесах». Почему мы говорим о христианском восприятии личности и почему мы говорим об этом как о чем-то разумном? Потому что если существует Бог, если Бог является Творцом, то Бог знает нас намного лучше, чем мы знаем себя. Бог знает наши самые потаенные уголки, которые мы пытаемся спрятать от себя. Бог знает наши таланты, Бог знает наши способности, Бог знает наше сердце и наши желания намного лучше, чем мы знаем сами себя. Намного лучше. Поэтому мы приходим к Богу для того, чтобы открыть себя. Потому что на самом деле существует три способа познания себя. Традиционный способ – снаружи, внутрь. Современный способ – изнутри, наружу. Но христианский способ, в христианском смысле движение является одновременным. Христианское – от Бога к самому сердцу и от самого сердца наружу. С одной стороны, в христианстве мы полагаемся на внешние откровения. Мы опираемся на слова Священного Писания, мы опираемся на что-то внешнее, мы опираемся на Бога. И в этом отношении христианство реалистично. Мы опираемся на кого-то, кто должен нам помочь понять себя. Мы опираемся на Бога. Это движение снаружи внутрь. Но теперь, преображенные, мы преображаем мир. Мы изменяем мир вокруг себя. Это движение из нашего сердца наружу. Вот почему в послании Иоанна Иоанн пишет: «Даже если наше сердце осуждает нас, мы можем успокоить его, потому что Бог больше нашего сердца и знает все». Это реальная альтернатива, которая есть сегодня. Бог больше нашего сердца и знает все. Обретя отношения с Богом, мы теперь познаем себя и свои желания, открывая то, какими нас создал Господь. Традиционное понимание себя укоренило бы его в том, что ученики сделали для общества. Современное понимание себя укоренило бы его в том, что ученикам нравится то, что они делают. То есть альтернативное прочтение этого отрывка выглядело бы следующим образом. В традиционном понимании: «Но радуйтесь тому, что вы успешны. Радуйтесь тому, что общество вас принимает. Радуйтесь тому, что вы популярны в этом обществе. Радуйтесь этому, а не просто тому, что вы изгоняете демонов». В современном понимании: радуйтесь тому, что вы наконец-то открыли для себя, что вам нравится делать. Посвятите этому всю оставшуюся жизнь. Вы нашли себя в том, что вы изгоняете демонов. Вы молодцы. Вы наконец-то открыли для себя секрет того, кем вы являетесь на самом деле. Посвятите этому всю свою жизнь. Но христианское понимание: радуйтесь не этому. Радуйтесь не тому, что вы делаете, радуйтесь не тому, что вы нашли что-то, что вам нравится делать. Христианское понимание укоренено в нашей связи с Богом, которую мы ощущаем в глубине нашего сердца. Радуйтесь тому, что ваши имена записаны на небесах. Радуйтесь той связи, которую вы обрели с Богом. Радуйтесь той сущности, которую вы обрели с Богом. Радуйтесь той идентичности, которую вы обрели с Богом. И шаг за шагом мы не столько создаем для себя эту сущность, но именно открываем ее. Мы не создаем ее. Мы открываем ее для себя. Вот почему Иисус уделяет такое большое внимание, что важны не дела учеников, важны не чувства учеников, а важен факт того, что их имена записаны на небесах. Как мы относимся сегодня к нашим поражениям? Как мы воспринимаем наши победы? Можем ли мы действительно сказать, что наше понимание и восприятие себя, и что наша идентичность укоренены в Боге? Находим ли мы в себе, находим ли мы в Нем нашу ценность сегодня? Открываем ли мы себя в Боге? Полагаемся ли мы на это или нет? В классическом сериале 90-х годов «Друзья» – феноменально популярный сериал. В одной из первых серий, в самом начале, когда один из главных героев, Рэйчел Грин, пытается найти себя, происходит следующий разговор Рэйчел с ее папой. «Папочка, папочка, послушай меня. Что, если тебе всю жизнь говорили, что ты туфля? Ты туфля, ты туфля. Что, если я не хочу быть обувью? Что, если я сумочка или шляпка?» «Нет, я не хочу, чтобы ты покупал мне шляпу. Я говорю, что я шляпа. Это метафора, папочка». Вот оно, проявление экспрессивного индивидуализма. Когда человек пытается найти себя и не может этого сделать. Фрэнсис Спефорд, британский писатель, преподаватель, лауреат множества премий, в своей книге «Не извиняюсь», посвященной тому, что, несмотря ни на что, христианство все еще разумно именно с эмоциональной точки зрения, очень емко и хорошо описывает нашу дилемму сегодня. Существо, чьи стремления необъяснимы и непримиримы, чьи желания в глубине души совершенно неорганизованы настолько, что мы жаждем владеть чем-то и не хотим одновременно обладать этим. Мы не можем примирить наши желания до тех пор, пока мы не найдем, не откроем себя в Господе. Потому что лишь в вере в Христа я обретаю истинного себя. Лишь в вере в Христа я обретаю истинного себя. Тут Иисус возликовал в Святом Духе и сказал: «Я славлю Тебя, Отец, Господь неба и земли, за то, что Ты, утаив от мудрецов и ученых, открыл это младенцам. Да, Отец, это было угодно Тебе. Отец верил мне все. Никто не знает, кто есть Сын, кроме Отца, и никто не знает, кто есть Отец, кроме Сына и того, кого Сын избирает, чтобы открыть Ему Отца. Никто не открывает себя и свои желания самостоятельно. Мы всегда полагаемся на то, что другие люди думают о нас. Просто в традиционном обществе этими другими людьми являются семья или уважаемые люди. А в современном обществе это наши друзья, наше окружение. Но мы всегда открываем себя в контексте того, что другие думают о нас. Всегда. Тимоти Келлер приводит очень интересный пример. Он говорит о том, что мы постоянно слышим, что мы не должны позволять обществу навязывать нам свое понимание себя, мы должны открыть свои желания, мы должны быть верны своим желаниям. Он говорит: представьте себе, что у вас есть средневековый рыцарь. И у этого средневекового рыцаря есть два противоречащих друг другу желания. Первое желание – это снести голову любому, кто на него косо посмотрел. Ну, кто-то посмотрел на него косо, у него сразу желание снести голову. Второе – у него есть не совсем традиционные, не совсем ортодоксальные сексуальные желания. Ну, просто вот не вписываются в норму. Что ему говорят в средние века? Ему говорят о том, что, слушай, желание снести голову – это отличное желание. Ты большой молодец. Ты прям находка для твоего сюзерена, ты находка для нашего королевства, потому что нам нужно больше людей, которые хотят снести голову врагам. Ты молодец, ты герой. Твои неортодоксальные сексуальные желания, тебе нужно их подавлять. Но тебе нужно как-то вписываться, потому что это как бы это не является частью программы нашего королевства. Общество навязывает понимание себя. Что слышит этот же человек в современном обществе? Ровно противоположное. Он слышит о том, что желание снести кому-то голову, которое склонно, по-моему, всем москвичам, которые когда-либо управляли машиной в этом городе. В тот или иной момент это чувство, которое испытывали все люди, которые сидели за рулем в этом городе. Да, все. Вот это чувство нужно подавлять, потому что оно не вписывается в программу нашего города. А с другой стороны, неортодоксальные сексуальные желания, вот здесь тебе нужно проявлять себя. Но о чем говорит Келлер? Келлер говорит, что и в том, и в другом случае общество навязывает нам понимание того, что приемлемо, а что неприемлемо. Это миф думать о том, что я просто заглянул в свое сердце, нашел истинного себя, и теперь я живу вот этим истинным собою. Так не бывает. Христос же предлагает нам другой путь. Христос показывает нам, посмотрите, вот в этих словах Он возликовал в Духе Святом, Он славит Бога Отца, славит за то, что Бог Отец сделал в жизни этих учеников, что Он открывает им важную истину. Потому что вот в этом мы постигаем свою сущность, мы постигаем ее в замысле Отца для нашей жизни. Можете себе записать, мы постигаем ее в замысле Отца для нашей жизни. Мы постигаем ее в заместительной жертве Иисуса Христа за наши грехи, в том, что Иисус, что наша ценность теперь в том, что Бог не только пришел в этот мир, но умер за нас, умер за наши грехи. Мы постигаем ее в залоге Духа Святого, в том, что Бог дает нам Духа Святого, как залог того, что однажды мы будем обязательно с Ним, мы будем обязательно в Его присутствии. Что жизнь вечная и рай уже наши. И в этом мы постигаем себя. Потому что каждый из нас постигает себя в контексте каких-то отношений. Иисус показывает ученикам, насколько они драгоценны в глазах Бога, но при этом Он не забывает напомнить им, что их заслуги в этом нет. Он говорит о том, что вы как младенцы, вы не мудрые, вы не самые духовные пророки, вы не самые могущественные цари, вы как младенцы, которым все это было просто открыто. И в этом ваша ценность. Кто является той группой людей, которой я ищу себя? Какую роль в моем понимании себя играют мои родители и их ожидания? Пытаюсь ли я до сих пор справиться с теми шрамами, с теми проблемами, которые оставили мне в наследство мои родители? с теми ожиданиями, которые я все еще пытаюсь каким-то образом реализовать. Живу ли я заложником вот этого все еще? Формирует ли меня мое окружение на работе или в жизни? Формирует ли меня мое окружение в церкви? И то, что люди думают обо мне в церкви, или меня формирует Христос? Нахожу ли я раз за разом свою уверенность в том, что Христос сделал для меня, в том, насколько сильно я любим Отцом, насколько близок Дух Святой, наполняющий меня? Нахожу ли я свою сущность, постигаю ли я свою сущность в этом, в том, что дает мне Господь? Один из самых влиятельных, интересных социологов 20 века, Роберт Белла, который как раз вывел вместе с Чарльзом Тейлором этот термин «экспрессивный индивидуализм» в своей книге «Привычки сердца», напоминает нам о том, что в той или иной мере мы всегда являемся заложниками тех верований и убеждений, что царят в обществе. Это особенно верно тогда, когда нам кажется, что мы освободились от них целиком и полностью. Иронично, что именно тогда, когда нам, современным людям, кажется, что мы наиболее свободны, мы более всего порабощены ключевыми верованиями нашей собственной культуры. Мы никогда не можем постичь себя самостоятельно. Мы открываем, кто мы есть, когда сталкиваемся с другими лицом к лицу, в работе, в любви, в постижении. Именно тогда, когда нам кажется, что мы освободились, именно тогда мы наиболее порабощены. Мы открываем себя, когда сталкиваемся с другими лицом к лицу. А для верующего это означает, что мы открываем себя, мы постигаем себя тогда, когда мы сталкиваемся лицом к лицу с Богом. 70 учеников возвратились к Иисусу радостные. «Господи, — говорили они, — даже демоны подчиняются нам, когда мы приказываем им Твоим именем». Иисус ответил: «Я видел, как сатана упал с неба, словно молния. Вот, я дал вам власть наступать без вреда для вас на змей и скорпионов и преодолевать всю силу врага. Но радуйтесь не тому, что духи вам подчиняются, а тому, что ваши имена записаны на небесах». Радуйтесь тому, что ваши имена записаны на небесах. Мы очень часто мечемся между такой духовностью, в кавычках, и законничеством, между вот этими библейскими образами Марфы и Марии. Мы мечемся между тем, что мы должны просто расслабиться, наслаждаться общением с Богом, отдыхать в Нем. И в этот момент те, кто как бы делают все руками, очень не любят тех, кто расслабляется и отдыхает в Господе. Потому что они понимают, что ну, кто-то должен ручками работать в этот момент. Пока ты созерцаешь, пока ты медитируешь, кто-то должен ручками делать все то, что нужно сделать. Вот это вторая крайность, в которую мы скатываемся. Когда мы постоянно работаем. Только работаем. И наша проблема в том, что нас раздражают другие люди именно потому, что нам не хватает этого. Те, кто вот псевдодуховен, они понимают, что нужно больше делать. Они понимают, что они не дотягивают. Они понимают, что нужно больше работать, и поэтому их раздражают те, кто работает. А те, кто работает, понимают, что им нужно выдохнуть. Им нужно довериться Господу. Им нужно быть вместе с Ним. И вот между этими двумя огнями мы возрастаем. Между этими двумя огнями мы постоянно преображаемся. Мы не становимся тем, кем нас призвал Господь. Христос не призывает учеников забыть о служении, но взглянуть на служение по-другому. Он не говорит им о том, что, друзья, это замечательно то, что вы делаете, забудьте о том, что вы делаете, просто проведите время со мной. Давайте устроим молитвенный выезд на природу. Давайте проведем следующие несколько дней в созерцании Господа. Он сочетает обе вещи. Он не говорит о том, что оставьте, перестаньте изгонять демонов. Нет, он говорит о том, что это здорово, что вы делаете, это здорово то, что вы делаете. Но радуйтесь тому, что ваши имена записаны на небесах. И мы преображаемся на протяжении всей нашей жизни. Мы не изменяемся сразу, но на протяжении всей нашей жизни мы меняемся. Мы преображаемся Господом, становясь все больше и больше похожими на Него. Мы преображаемся в эту новую сущность, которую мы обрели. Мы несовершенны, мы никогда не будем совершенны. Но эта новая сущность меняет то, что мы делаем. Она меняет то, о чем мы думаем. Она меняет то, чем мы делимся с другими людьми. Она меняет всю модель нашего поведения. Но происходит это постепенно, шаг за шагом. В созерцании Господа и в активном служении Ему. Мы преображаемся. Как наша вера преображает нас? как она помогает нам выстраивать не только новые связи с Богом, но также и новые связи с теми, кто вокруг нас, как благодаря нашей вере меняются наши отношения с самыми близкими нам людьми, как практически наша вера объединяет нас с людьми в церкви, как она влияет на нашу работу, как мы преображаемся в этой новой сущности. Датский философ Сёрен Киркегор был одним из самых важных философов XIX века. При этом открыли его только через 50 лет после его смерти. Гегель был необычайно популярен в это время. А вот до Киркегора доросли только через 50 лет. Во многом он становится одним из основоположников философии экзистенциализма, которая появляется как раз в 20 веке. Но философия, которая становится безбожной, изначально была укоренена именно в Боге и в отношениях с Ним. В своей книге «Болезнь к смерти. Изложение христианской психологии ради наставления и пробуждения» Киркегор пишет, что же это такое, что можно потерять себя самого. Ибо если я рискую и ошибаюсь, ну что ж, жизнь наказывает меня, чтобы меня спасти, но если я не рискую, кто мне тогда поможет? Между тем, как не рискуя ни в чем главном, а это и значит осознавать собственное я выигрываю и трусливо получаю сверх всего все блага мира, то теряю свое я. Таково отчаяние конечного. Человек вполне может, а по сути может тем лучше, чем забывает об этом, вести в нем временную жизнь, человеческую по виду, с похвалами других, почестями, уважением и стремлением ко всевозможным земным целям. Ибо век этот, как говорят, наполнен как раз людьми такого рода, в целом преданными миру, умеющими применить свои таланты, накапливающими деньги, уже достигшими успеха или же собирающимися преуспеть и так далее. Посмотрите, насколько современны его слова. Он говорит о том, что мир принадлежит людям, которые встраиваются в него, которые достигают успеха, которые накапливают деньги, но при этом которые теряют себя. Их имя, возможно, и останется в истории, но были ли они поистине собою? Нет. Ибо в духовном они были лишены «я», без «я», ради которого стоит всем рискнуть, абсолютно без «я» перед Богом, какими бы эгоистами они ни были в остальном. Без «я» перед Богом, без «я», без моего понимания сущности, без моего понимания личности в Боге. Только в Нем. И вот в этом постижении мы преображаемся. В этом постижении мы преображаемся. Мы преображаемся, потому что мы принимаем это. Мы принимаем эту сущность. А не достигаем ее. Лишь в вере в Христа я нахожу истинного себя. Радуйтесь не тому, что духи вам подчиняются, а тому, что ваши имена записаны на небесах. Потом он повернулся к своим ученикам и сказал, чтобы слышали только они, блаженны глаза, видевшие то, что вы видите. Я говорю вам, что много пророков и царей хотели увидеть то, что вы видите, но не увидели. Хотели услышать то, что вы слышите, но не услышали. Как традиционная, так и современная модель говорят нам о том, что мы должны каким-то образом заработать свое право на существование в этом мире. И, наверное, ни одна другая культура не понимает этого, как российская. Мы понимаем, что нужно заработать свое право на существование в этом мире. Мы слышим это от родителей, от учителей. Мы слышим постоянно о том, что ты должен стараться, ты должен стремиться, ты должен получать хорошие оценки. Ты должен. Мы очень хорошо знаем это слово. Мы знаем эту модель. Но то же самое верно и про современное общество. Просто это «ты должен» звучит чуть-чуть по-другому. Ты должен открыть себя. Ты должен понять, к чему расположено твое сердце. Ты должен посвятить этому всю оставшуюся жизнь. Ты должен быть верен своим желаниям, своим страстям. Ты должен сломить все. Ты должен сокрушить все ради того, чтобы быть верным своим страстям. Даже если это означает потерять свою семью. Даже если это означает потерять своих детей. Даже если это означает потерять себя. Ты должен быть верен себе. Ты должен. Как традиционная, так и современная модель сокрушают нас. В христианской модели мы не достигаем ее. Мы не делаем чего-то, чтобы заслужить этот статус. Христианская модель основана на вот этом образе ребенка. Ребенка, которому не нужно доказывать свое право на существование. Ребенка, которому не нужно доказывать, что он достоин того, чтобы его родители его любили. Ребенка, который может быть просто принят. Который может быть просто любим. Потому что он ребенок. И ему не нужно ничего больше. Мы не сможем никогда заработать или заплатить или отработать то, что мы получили. Мы не можем никогда заработать или отплатить то, что было дано нам. Мы можем это только принять. Мы можем только принять по благодати вот эту новую сущность, которую дает нам Господь, и жить ею. Мы больше не должны заслуживать свое право на существование, потому что Христос умирает ради нас. Для того, чтобы мы могли принять это просто как дар Божий, мы можем просто это принять. Потому что нет ничего, что мы могли бы сделать. Нет ничего, что мы могли бы сотворить. Нет ничего, что мы могли бы заработать для того, чтобы получить это право. Мы можем это право просто принять. Как мы смотрим на наши отношения с Богом? Пытаемся ли мы их заслужить сегодня, отработать? Проходя через трудности, думаем ли мы прежде всего о том, что Бог наказывает нас за что-то, что мы или мы пытаемся, или мы пытаемся разглядеть, чему Бог хочет нас научить, как любящий отец? Как мы воспринимаем трудности в нашей жизни? Как мы воспринимаем победы в нашей жизни? Позволяем ли мы трудностям сокрушить наше сердце? Позволяем ли мы победам ослепить нас? Или же мы настолько любимы Богом, настолько приняты им, что мы можем проходить и через поражения, и через победы, и через простые будни. Потому что лишь в вере Христа я нахожу истинного себя, лишь в вере Христа я нахожу истинного себя. В любви Христа я нахожу себя. В любви Христа я нахожу себя. Потому что у кого-то из нас были потрясающие родители, у кого-то из нас были замечательные родители, родители, которые поддерживали нас, родители, которые ободряли нас, родители, которые гордились нами, родители, которые говорили нам, что они гордятся нами. Знаете, как важно слышать от своих родителей слова «Я горжусь тобой». Я очень благодарен Богу за моих родителей. Я очень благодарен Богу за то, каким примером они были для меня. Я очень благодарен Богу за все то, что они дали мне. Я очень благодарен Богу за то, что у меня были потрясающие родители. Но в этой потрясающей любви видны их несовершенства. И в этой потрясающей любви я вижу истинную, настоящую любовь Бога. Ту любовь, о которой скучает, о которой тоскует, которую жаждет сердце каждого из нас. Вот в этой совершенной любви. Этой совершенной любви нам не хватает. И те из нас, у кого были ужасные родители, те из нас, у кого были родители, которые никогда не говорили нам о том, что они гордятся нами, которые никогда не говорили, может быть, даже нам, что они любят нас, у которых нужно было все заслуживать и все зарабатывать, даже в этом случае. У нас же был образ любви. Мы же понимали, что должно быть по-другому. Мы же понимали, что отношения с родителями должны выстраиваться по-другому. У нас же был этот образ, который мы искали где-то там в глубине сердца. Образ совершенной любви. Любви, которая принимает тебя. Любви, которая дорожит тобой. Любви, которая гордится тобой. Любви, которая не соглашается на компромиссы. Любви, которая хочет, чтобы ты изменился, хочет, чтобы ты был другим. И любви, которая готова жертвовать ради этим все, в буквальном смысле снова погибнуть, но только ради того, чтобы ты был другим. Любви Христа. В этой совершенной любви я нахожу себя. Я нахожу, кто я есть на самом деле. И если, оглядываясь назад на свою жизнь, вы не можете вспомнить момент, когда бы вы обратились к Богу в этой тихой молитве покаяния, когда бы вы приняли Его дар прощения грехов и жизни вечной, сделайте это сейчас. Найдите себя. Обретите себя, наконец-то, в этой любви Христа. Обретите себя, наконец-то, в этой любви Христа, потому что лишь в вере Христа я обретаю истинного себя, потому что лишь в Иисусе Христе моя идентичность познается, а не подавляется, постигается, а не выдумывается, преображается, а не подстраивается. Лишь в Нем она принимается, а не достигается. Лишь в Нем она принимается, а не достигается. На прошлой неделе мы начали говорить с вами о том, как обсудить эти истины с моими друзьями, которые, возможно, никогда не были в церкви. Три вопроса, чтобы поговорить с другом. Вновь позовите на кофе вашего друга, чтобы продолжить разговор о том, во что он верит. Спросите его, кто повлиял на твое восприятие себя. Кто или что сформировало твое понимание того, кто ты есть. В Какие моменты и почему ты чаще всего сомневаешься в себе, то есть в том, кто ты есть на самом деле? Как ты поступаешь, когда ты сталкиваешься с одинаково сильными, но противоречащими друг другу желаниями в своем сердце? Как ты поступаешь, когда ты сталкиваешься с одинаково сильными, но противоречащими друг другу желаниями в своем сердце? И просто слушайте ответы. Прелесть этого в том, что вам не нужно ничего говорить, вам нужно просто слушать и задавать уточняющие вопросы для того, чтобы начать разговор с друзьями о самом важном в жизни. В следующий раз мы поговорим с вами о том, что погоня за счастьем осталась последней допустимой целью в жизни, целью, ради которой приносится в жертву абсолютно все и вся. Порой мы даже кидаем в топку этого счастья самых дорогих и близких нам людей, а иногда мы не замечаем, как лишаем себя счастья, отчаянно гонясь за ним, продолжая рассматривать тот вызов, что христианство бросает современному мировоззрению. Мы поговорим с вами о том, как найти свое счастье. Как найти свое счастье. Мы будем постоянно метаться между традиционным пониманием себя и современным, меняя одну группу людей, которая определяет нашу сущность, на другую, меняя родителей на наших друзей. Это будет продолжаться ровно до тех пор, пока мы не позволим Богу коснуться нашего сердца. Многие, даже обретя прощение грехов и жизнь вечную, так и не позволяют Создателю коснуться себя, подарив новое представление о себе. Многие, даже находясь в церкви годами, не позволяют Богу коснуться своего сердца для того, чтобы получить вот это новое восприятие себя. Позвольте Богу именно это. Позвольте Богу определить, кто вы есть на самом деле. Ищите и находите себя в Нем и в Его любви. Ищите и находите себя в Нем и в Его любви. Казалось бы, можно успокоить себя словами Гоголя о том, что нет на свете ничего долговременного, и современное понимание себя тоже пройдет, сменившись чем-то еще. Гоголь пишет в повести «Нос». Но на свете нет ничего долговременного, потому и радость в следующую минуту за первую уже не так жива, в третью минуту и, наконец, незаметно сливается с обыкновенным положением души, как на воде круг, рожденный падением камешка, наконец, сливается с гладкой поверхностью. Но это не так. Современное восприятие себя, экспрессивный индивидуализм будет еще долго с нами. Карл Труман в книге, которую мы упоминали уже, «Взлет и триумф современного восприятия себя», пишет: «Долговременные последствия этой революции довольно весомы. Ни одна культура, которая пыталась оправдать себя собою, не могла сохранить себя столь долгое время. Ни одна культура». Тимоти Келлер в своей книге «Разбираясь с Богом» пишет: «Западное понимание, формирование нашего понимания себя – сокрушительная ноша, как для отдельно взятого человека, так и для общества в целом». И продолжает дальше, он вторит словам апостола Павла: «Важно не то, что думает обо мне общество, не то, каким я сам вижу себя, но то, что думает обо мне Бог. Важно не то, что думает обо мне общество, не то, каким я вижу себя сам. Важно то, каким видит меня Бог, потому что лишь в вере в Христа я обретаю истинного себя. Лишь в вере в Христа я обретаю истинного себя». Давайте помолимся. Господь наш Бог, мы приходим к Тебе, и мы ищем себя, мы просим Тебя, коснись нашего сердца, измени наше понимание себя. Покажи нам, Господь, насколько мы драгоценны в глазах Твоих. Покажи нам эту отцовскую любовь, совершенного Отца и совершенную любовь, чтобы мы жили, основываясь на этом, чтобы мы жили, полагаясь на это, чтобы мы жили принятием этого, даже если мы никогда не знали этого в жизни. Помоги нам, Господь, находить себя в Тебе, потому что мы позволяем Тебе коснуться нашего сердца. Я прошу Тебя за тех, кто еще не знает Тебя, прошу Тебя, чтобы сейчас, в эту минуту, они бы обратились к Тебе и сказали: «Господи, прости меня. Прости меня, что я прятался. Прости меня, что я скрывался. Ты знаешь мое сердце, ты знаешь мою душу. От Тебя не сокрыты все мои грехи. Ты все знаешь, Господь. Прости мне мои грехи. Пойди в мою жизнь. Коснись меня. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Потому что Ты мой Бог. Ты мой Господин. Ты мой Царь. Во имя Твое Святое мы молимся. Во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь».
Вы слушали подкаст Московской библейской церкви. Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте библейскаяцерковь.рф. Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.